Сегодня у нас последняя беседа из цикла бесед о истории израильского народа, период царств. Мы остановились на том, что израильское царство было разрушено, было пленено Ассирийской империей, город Самария был уничтожен, весь народ уведен в плен, и на месте, где жили 10 колен израильского народа, стали жить иноплеменники, которые позже, спустя несколько веков, будут называться самарийцами. А что же в это время иудейское царство, к которому мы сегодня как бы возвращаемся? Цари там были более благочестивые, центром иудейского царства был, естественно, Иерусалим, и также, естественно, храм. Богослужение сохранялось, все священники, которые располагались в городах, отошедших к Израильскому царству, пришли в Иудею, и поэтому священников было много, и поначалу достаточно долгое время благочестивая жизнь, она, ну, сохранялась более или менее на территории Иудейского царства. Цари были благочестивы в целом, в общем были благочестивы, хотя ничем особенным, примечательным они в принципе не отличаются. И именно по этой причине мы и повествование об их царствовании как бы пропускаем, собственно говоря, по тому же, почему пропускает их и Священное Писание. О них почти ничего не упоминается, потому что уж так устроен мир и, собственно говоря, так ориентировано Священное Писание, что пока все происходит хорошо, безоблачно, то как бы и говорить не о чем. Люди чтут Бога, совершается воля Божья, ну и ничего особенного, знаменательного не происходит. Однако мало-помалу цари иудейские, они начинают, ну, не то что уклоняться. Уклонения как такового нет, да в принципе вот такое явное уклонение, наверное, и невозможно по большой степени. Но происходит нечто другое. Происходит ослабление веры, или как бы мы сейчас сказали, живой веры. Писание говорит о другом. Люди перестают надеяться на Бога. Они верят, но на Него уповать, так как уповал Давид, так как уповали те люди, которых Священное Писание называет праведниками, так как уповали отцы израильского народа, Авраам, Иаков, вот такого упования уже нет. И вот в этом отношении, конечно, самым характерным примером является царь Ахаз, эпизод, который с ним, о котором мы расскажем, который упоминается в Библии, ну, мы скажем об этом чуть позже. Так вот, в иудейском царстве все это время правят цари более или менее благочестивы, но о них говорится очень мало. Повествование, так сказать, начинает нагнетать сюжет, события, акцентировать внимание на том, что происходит в иудейском царстве, тогда, когда там начинает свою деятельность один из величайших пророков Ветхого Завета, пророк Исаия. И до него были пророки, и после него будут пророки. Но этот пророк становится каким-то образом особенным, вот так особняком стоит в истории израильского народа, особняком стоит в истории Ветхого Завета вообще и в корпусе книг Священного Писания. Он как-то особенно выделяется, но это тема особого разговора, когда речь пойдет о пророках. Но тем не менее, вот он как историческое лицо действует и в книгах царств. По своим отношениям, своим высказываниям, свидетельствами, обращенные к царям иудейским. Раз есть пророки, причем такие яркие и необыкновенные по своим каким-то свидетельствам, по своим способностям и возможностям, как Исаия, есть и лжепророки. И о них тоже более подробно говорится в книгах пророческих, но и вот лжепророки, собственно говоря, в иудейском царстве, ну, во всяком случае, на страницах Священного Писания появляются даже раньше, чем известные пророки. Упоминаются они в контексте эпизода с пророком Михеем, который не велит, не благословляет от лица Бога ходить войной на соседние государства. Вот. И то есть лжепророки тоже действуют, и чем дальше, тем их становится больше, тем весомее их становится влияние, и тем, разумеется, пагубнее их деятельность, разрушающая народ, общество израильское, всех тех, которые им на самом деле верят больше. То есть вот обстановка усугубляется, нагнетается, и фактически, если до падения израильского царства Священное Писание только упоминает о царях иудейских, то после падения Израильского царства оно в основном целиком погружается в историю иудейского царства, тем более, что наступают очень серьезные внешние изменения, обстоятельства, которые меняют историю иудейского царства. И совпадает так, что появляются самые известные цари иудейского царства. Вот так получилось, что закат иудейского царства, он сопровождается правлениями действительно незаурядных, великих в своем роде царей иудейского царства, могущественных царей по всем своим данным, показателям, по своим духовным способностям, по своему влиянию на народную жизнь и на, вот, собственно говоря, на страницах Священного Писания подчеркивается их необыкновенная значимость. Это три царя: Иезекия, Манассия и Иосия. Но мы начнем наше повествование с эпизода, который произошел с царем Ахазом. Царь Ахаз, он приходится отцом царю Иезекии, и практически очень многие знают вот одно известное обстоятельство с ним связано, а именно это ему пророк Исаия дал знамение, в знамение дал пророчество всем известное: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Вот это пророчество высказано именно царю Ахазу, отцу царя Иезекии. Так вот, этот Ахаз, видя, зная о мощи ассирийского царства, о том, что это ассирийское царство сокрушило израильское царство, он в это время испытывает тесноту, испытывает скорбь, то есть израильское царство тогда еще существует, доживает свои последние дни, и он со всех сторон стеснен своими врагами и пишет письмо ассирийскому царю. И в этом письме он просит помощи, называет себя рабом, слугой, сыном ассирийского владыки и обращается к нему за помощью: «Приди и сокруши моих врагов». Что ассирийский царь и делает, и уже сыну царя Ахаза, Иезекии, придется столкнуться непосредственно уже самому с ассирийской угрозой, которую, по сути дела, и навлек на себя его отец. Так вот, когда ассирийский царь действительно помог царю иудейскому Ахазу, он делает следующее. Он посылает верных людей в город, в Ниневию, в столицу Ассирии, и там он просит сделать точную схему, точный чертеж того жертвенника, который стоит в храме ассирийского царя. И точно там делают этот чертеж, делают эту схему, и точно по этому чертежу, по этой схеме, он у себя сооружает точно такой же жертвенник и сдвигает жертвенник Господень, который стоял в храме Иерусалимском, в сторону, ставит на его место вот этот новый изготовленный им жертвенник, который сделан по образцу жертвенника ассирийского, и повелевает приносить на этом жертвеннике, новом жертвеннике, самые лучшие приношения. Он и тот жертвенник не отменяет, он его сохраняет как верность традиции. Но в то же время он-то сам, как царь, и дает как бы такую царскую санкцию на это, он-то сам совершает жертвы на новом жертвеннике. Нет, по-прежнему жертва совершается Богу, никакого идола нет, но жертвенник-то иной. И жертвенник, сделанный по образцу не тому, который заповедан Богом, а по совсем другому образцу. По образцу, причем фактически языческого алтаря, языческого жертвенника. Вот этот поступок на самом деле не случайен, а очень закономерен, показателем. Он помогает, он открывает то, чем живы иудейские цари того времени, чем они на самом деле живут. Вот, хотя сохраняется у них какая-то вера. Вот, то есть они сохраняют веру в Бога не в силу своего сердечного устремление к Нему, не в силу того, что они действительно уповают на Бога, а в силу того, что такова традиция, так привыкли, таков обряд, так нужно. Но на самом деле их сердце далеко уже не занято мыслью о Боге и желанием Ему угождать. А в Священном Писании мы знаем эту мысль очень популярную среди, и цитируется она очень часто и у святых отцов нашего времени, и у святых отцов церкви, о том, что истинное богоугождение состоит именно в угождении сердечном. «Сыне, дашь мне сердце», говорит Священное Писание, вот свидетельствует от лица Бога. И только там, где есть сердечное чувство, там, где действительно участвует сердце человека, только там и есть место тому, что Священное Писание называет верой. Для иудейских царей от времен Ахаза и далеко до него вера становится просто предметом традиции. Она выхолащивается, она вырождается, она становится просто обрядом. А, разумеется, обряд фактически соблюдается не потому, что кто-то боится Бога или кто-то пытается чтить его, а просто потому, что такова народная традиция, вот потому что так привыкли и в данном случае менять ничего не собираются. Особенно, фактически, это языческое мировоззрение, это мирское, обыденное мировоззрение корнями, то есть из него, собственно говоря, и вырастает потом языческое мировоззрение. Ведь фактически, который очень хорошо выразил собой вельможа ассирийского царя Рабсак, который пришел и говорит, пришел на Иерусалим войной уже при сыне Ахаза. Езекии говорит, для войны нужен совет и сила, а не упование на Бога. Вот эта мысль, она и есть тот фундамент языческого мировоззрения, на котором оно стоит. И именно поэтому оно живуче, это языческое мировоззрение, даже тогда, когда, казалось бы, нет идолов. Даже тогда, когда кажется, что кругом стоят только храмы Божьи, больше как бы никто другому Богу не поклоняется, тем не менее, само языческое мировоззрение, оно живуче. Ведь это смысл в том, что надо надеяться на свои силы, на то, что руководит этим миром, а не надеяться на Бога. Как говорит у нас в народе пословица, на Бога надейся, а сам не плашай. Мы все привыкли к этому высказыванию, но если задуматься, вот именно это мировоззрение, эта вот пословица, она является, нельзя сказать краеугольным камнем, но она очень плотно вот именно определяет собой фундамент для мирского мировоззрения. Как мы говорим, надо не уповать на Бога, а для жизни нашей нужны связи и деньги. Да, мы молимся Богу. Да, мы ходим в храмы. Да, мы просим что-то у Него. Да, мы каким-то образом в Него верим. Мы участвуем в какой-то религиозной жизни. Мы когда-то о Боге вспоминаем. Но на самом деле все наше бытие основано на том, что для настоящей, для выживания, для жизни нужны в первую очередь материальные блага. Деньги. Или какой-то их эквивалент, вещественный. Или, если это касается могущества государства, оно определяется тоже тем же самым. Нужна сильная экономика, сильная армия. Вот только тогда государство будет сильным. На самом деле мысль Священного Писания, она постоянно обращает нас к другому. Для того, чтобы было, ну пусть даже материальное изобилие, нужна действительно вера. Если будет материальное изобилие без того упования, которым снискал милость Божью царь Давид, тогда от богатства ни в плане мирского бытия, житейского бытия, ни тем более в плане вечной жизни никакой пользы, никакой радости не будет. Оно будет только в погибель. И тогда, когда богатство дается Богом, вот, потому что человек уповает на Бога, надеется на Бога, тогда богатство, даже если оно будет действительно дано, оно не приведет человека к погибели и будет служить источником радости и для него, и для окружающих. Ведь на самом деле, ведь не только в Ветхом Завете дано вот, прослеживается вот эта связь между тем, что живи благочестиво, уповай на Бога, и все, вот, все мирские блага будут тебе даны. Ведь и в Евангелии сказано: ищите прежде Царство Божье, а все остальное приложится вам, потому что Отец вас знает, что вы имеете нужду во всем вот этом материале, будь то одежда, будь то пища, будь то еще что-то. Он, и Он не меры дает то, что Он собирается дать. Дары Его всегда преизобили и всегда больше, чем мы на самом деле могли бы себе это пожелать. Но если нет упования, тогда человек не может понести вообще ничего. Тогда те блага, которые ему уже сейчас дает Бог, он их не ценит. Он не может за них благодарить, потому что вот он на самом деле желает всегда чего-то иного, чем дает ему Бог. То квартира ему не та, то машина не та, то денег ему мало, то работа не устраивает, то еще что-то. Человек начинает роптать, потому что удовлетворить свои желания, свои амбиции, свои страсти на самом деле невозможно. А когда человек надеется на Бога, и все, что получает, он понимает, что получает от руки Божьей, тогда он всему рад и за все благодарит, и понимает, что за все данное Богу он должен будет понести, дать ответ, распорядиться так, чтобы действительно дать достойный ответ Богу, как он распорядился тем благом, теми сокровищами, теми дарами, которые ему даны. И точно так же, собственно говоря, ведь дело касается и государственной жизни. Только тогда, когда народ будет благочестив, только тогда и будет работать сильная армия или хорошая экономика. Собственно говоря, тогда она и будет. Ведь да, какие бы ни были совершенные оружия и самые новейшие технологии, воюет все равно солдат. А если солдат не готов умирать за свою родину, тогда никаким совершенным оружием родину защитить будет невозможно. Всегда, во всяком случае, по отношению к народу Божьему, народу богоносному, каким всегда считал себя русский народ, применимо именно вот такое соотношение. Мы воевали не столько качеством оружия, сколько доблестью и мужеством солдат, которые готовы были действительно, для которых ценности Родины и народа были выше, чем ценность собственной жизни или нынешнего устройства в этой жизни. Вот. И действительно, в данном случае эпизод с царем Ахазом, который ставит иной жертвенник, он не только обличает вот эту тенденцию, которая уже живет не только, вот не только живут цари иудейские, но и весь иудейский народ, что фактически они для приятия язычества-то уже созрели, потому что они не на Бога надеются, а на мирское благополучие, на те мирские рычаги, которые обеспечат им безбедное мирское же существование. Вот это надо четко понимать, чтобы когда мы соприкасаемся, когда мы читаем пророческие книги, нам было понятно, почему, за что упрекают вот, пророки еврейский народ, почему этот упрек так серьезен, Почему эти требования пророческие так категоричны? Почему действительно нельзя, вот как потом Христос скажет, как-то служить Богу и мамоне? Не получается. Почему так серьезно, так сокрушительна кара, которую Господь посылает, уничтожая, стирая Иерусалим и храм имени Своего, стирая с земли? Что, собственно говоря, вменяется им в упрек? Вот именно то, что надежда на свои силы и на какие-то рычаги мирского управления, оно начинает преобладать и фактически вытесняет собой упование на Бога. А ведь всегда надо помнить, но во всяком случае по отношению к еврейскому народу это работает, и пророк им постоянно напоминает: вы не силой своей наследовали землю, вы не могущество своим взяли эти города, она вам дана была, вы ее даром получили, и удержать можете поэтому также даром, если только будете действительно почитать Бога и исполнять Его заповедь, как это делал Давид. Вот в такой ситуации, собственно говоря, и приходится жить и действовать последним царям иудейским. Ну вот эти последние цари, они в своем роде, конечно, достаточно велики, величественны, и вот как-то отличаются именно своей прилепленностью к Богу. Разберем их поподробнее. Первый царь – это царь Иезекия. С ним происходит, как уже было сказано, следующая история. Он, поскольку действительно всем сердцем своим прилепился к Богу и надеется только на Него, он отложился от ассирийского царя. Он считает, что отец сделал неправильно, отдавшись подданство Ассирии. И поэтому отложился от Ассирии, за что получает сразу же возмездие. К нему подступает ассирийское войско и начинает, обложило осады Иерусалим, осаждает Иерусалим. И в ответ Иезекия пытается откупиться золотом, серебром, взятым в храме Господнем, потому что других сокровищниц, собственно говоря, и нету в Иерусалиме. Но это не принимается. Царь ассирийский, только что недавно захвативший, разгромивший Израильское царство, захвативший, разграбивший Самарию, надеется то же самое сделать и с Иерусалимом. И вот получается такой очень достаточно интересный эпизод и очень интересный диалог, когда предводители войска и вот тот самый вельможа ассирийского царя Рабсак выходит перед стены Иерусалима и начинает речь. Речь ведет по-арамейски, так, чтобы могли понимать его люди, стоящие на стенах Иерусалима. И он начинает им говорить, что все, что они делают, бессмысленно. Фактически это не просто диалог человека, который пытается склонить город Иерусалим к сдаче. Нет, это диалог успешного, уверенного в себе вельможи процветающего государства, завоевавшего всех своих соседей, с смиренным человеком, которого вся надежда которого Господь. Он смеется над его верой. Он фактически говорит те же самые слова, которые некогда говорил Голиаф войску царя Саула, вот перед тем, как Давид поразил его. Он говорит: что толку ваша надежда на Бога? Чего вы хотите от этой веры? Она бессмысленна. Надо выбирать союзников, надо выбирать армию, надо делать мощные укрепления, надо заводить колесницы. А на что надеетесь вы? На Господа? Ну это ж смешно. И начинает говорить, что все, где боги тех народов, которые я сокрушил? Мы сокрушили множество государств, городов, народов. Все они поклонялись богам, все они надеялись на своих богов, приносили им жертвы. Ну и где эти боги? Все они брошены в печь, и ни один из них не защитил народ. Неужели ваш Господь, смеется он, сможет это сделать? Удивительно, Иезекия не Давид. Но удивительно, что он делает. Он не отвечает ему. Кроме того, он запрещает и народу что-либо отвечать ему, не вступать в спор. Он раздирает одежды свои, налагает на себя пост, посыпает голову пеплом, смиряется, насколько может смириться он, царь, и в этом виде на глазах всего народа он идет в храм и там молится перед храмом, приносит жертвы, обращается к Богу со своей личной молитвой. Но на свою личную молитву он не надеется. Он посылает человека к пророку Исаии и говорит: «Ты помолись за меня и за народ, потому что мы ничего не сделали противного Богу. Мы надеемся на Него, а этот человек смеется над нашим упованием, над нашей верой. И что нам делать теперь?» И вот пророк Исаия, очевидно помолившись, приходит и свидетельствует, что от этого войска, которое ныне угрожает, ничего не останется. И действительно, приходит ангел смерти, и в одну ночь 175 тысяч войска ассирийского пало мертвым, без всякого действия человеческого.